Глава 11. Эйсон, столица Аргента. Как следует, отпраздновали удачную вылазку. У меня было много удачных ограблений моих врагов, но настолько удачного еще не было. Уверен, что мы практически разорили некроманта, и по делам ему. Но праздновать долго не имело смысла, дел, как всегда, было навалом. Тем же вечером мы с Джоан и Лором сели обсудить перспективы развития нашей будущей академии для магов-малосилок. То одно, то другое затрагивали. А потом и Лор задумчиво спросил. «Я правильно понимаю, что всем студентам Академии вы планируете предлагать внедрить демонический источник вместо их слабенького?»
«Ну да. Всем, кто подойдет нам для вступления в клан. Думаю, за несколько месяцев разберемся, кто достоин, а кто нет», — ответил я. «И сразу после включения в клан будем давать им мощный источник».
«Тогда у меня вопрос». Как удастся соблюсти секретность? Что получится уже через пару лет? Что наши студенты смогут на равных конкурировать, а то и обходить студентов из Королевской Академии Магии? Знаете, какой вопрос тогда будет обсуждать вся страна? Что мы умеем делать из малосилок полноценных магов?
Лицо Джоан омрачилось.
И я тоже сразу осознал всю глубину проблемы. Да, и на нас тогда насядут все, и короли, и крупные кланы, и даже из-за границы, требуя открыть или продать секрет создания сильных магов из слабых, — кивнул Элор.
«Адские демоны! Ведь ты прав, — сказал я. И верно, спалимся по полной программе, надо же. А мне и в голову не пришло, вот что значит жизненный опыт».
«Ну, не так я и стар был, когда угодил в портрет, — усмехнулся Элор.
«Все же, насколько я вижу, ты к 30 годам таки много, что смог понять о том, как жизнь устроена», — сказал я.
«И что же делать?» — беспокойно спросила Джоан.
«Думать, как решать эту проблему», — ответил я задумчиво. Следующие полчаса мы рассматривали один вариант за другим. Наконец остановились на том, что признали единственно возможным. Первые 3 месяца учебы в Академии будут испытательным сроком. Во время него мы будем выявлять тех, кого можно взять в клан, после чего дальше учиться они в Академии не будут. Начнем зачислять в клан вместе с семьями и обучать уже в клане. Оставлять семьи за пределами клана будет противно человеческой природе. Какие бы мы страшные клятвы ни брали с подростков при приеме в клан, они все равно не смогут удержаться от того, чтобы рассказать родителям, братьям и сестрам, что стали настоящими магами, способными ходить в порталы на охоту, а не только делать дешевые артефакты или эликсиры. И сами себя тем самым под монастырь подведут за несоблюдение клятвы, разболтают очень важную информацию о клане и будут наказаны богами. А если все будут в клане, то и клятвы нарушены не будут, пусть обсуждают и восторгаются. Конечно, страшновато, если семья окажется человек так из 15 со всеми бабушками и дедушками и десятком братьев и сестер в нагрузку к нашему кандидату. С другой стороны, всех куда-нибудь пристроим. И еще есть даже шанс, что кто-то из детишек тоже может оказаться неинициированным магом. А если родители окажутся магами-малосилками помоложе, то есть смысл их тоже перевести на демонический источник.
Белекас Эргения. Преступный мир столицы Грандмаг нагнул за полчаса, просто зайдя вечером в гости к местному главному криминальному авторитету, перебив по дороге всю его охрану. Он мог бы и так, конечно, под скрытым попасть прямо к нему, но Белекас решил, что его посещение должно стать незабываемым для преступника. С самых первых мгновений его появления поблизости от большого дома из гранитных глыб. Присев на диван между трупами последних телохранителей авторитета, Грандмаг сказал съежившемуся от страха Аварасу.
«Я Белекас. Мой особняк ограбили. Слышал, наверное? Твои люди поработали?»
Авторитет покосился на люк потайного хода в 5 шагах от него. Он же почти успел добежать до него с 3-го этажа. Но сейчас на люке лежала скастованная Грандмагом огромная каменная глыба. Размером побольше дивана, на котором он сидел.
«Да разве же мы посмели бы?» — со всей возможной искренностью пробормотал он. «Где мы? Где господин Грандмаг? Гастролеры это! Удавить бы их!»
Белекас помолчал, нагнетая напряжение, хотя его и так можно было хоть ножом на пласты резать, затем сказал.
«Верю. «Но мне не нравится, что вы ничего не делаете, чтобы защитить свою территорию от иностранцев. Помнится, мы уже имели определенные разногласия с твоим предшественником. Кстати, именно в результате их ты стал очередным главарем преступного мира столицы». «Я помню», — пробормотал перепуганный бандит. «Ну да, как такое забыть? Мелекос тогда мирно прогуливался, когда на него напали три обдолбанных бандита-наркомана, не понявших, что перед ними человек в мантии Грандмага. Он убил их не раньше, чем узнал от них всю преступную иерархию столицы. Кто какой район контролирует, кто под кем ходит. А потом уничтожил всех, кто был в этой иерархии, хоть сколько-нибудь важен. Правда, ходили слухи, что часть бандитов он увел живыми, и один из них потом вернулся мертвый к своей семье и загрыз всех домочадцев. Аварес тогда держал под собой крупную банду в пригороде и воспользовался этими событиями, чтобы перескочить на освободившуюся вакантную позицию в столице. Как же он сейчас об этом жалел? Неужто ему мало было денег в пригороде? За то, что пустили в столицу гастролеров, будете платить мне 200 золотых каждую неделю. Пока не найдете тех, кто вломился в мой особняк. Вынес неожиданный вердикт некромант и исчез. Аварес долго еще сидел смирно, не в силах поверить, что грандмага-некроманта рядом больше нет. Боялся, что едва он шевельнется, как тот выйдет из скрыта и сделает с ним что-нибудь ужасное. Мелекос решил, что достаточно запугал бандита, чтобы весь преступный мир столицы забурлил, пытаясь найти тех, кто его ограбил. Лишним не будет, мало ли, в самом деле наткнуться на какие-то следы. Для себя он решил, что если бандиты не смогут быть полезными, он снова уничтожит всех авторитетов столицы. И преступникам полезно, чтобы уцелевшие бандиты понимали свое истинное место, и ему. У них наверняка будут хорошие захоронки с награбленным. Пригодится, учитывая, сколько он потерял при ограблении. Ладно, месяц он им еще даст пожить.
Калакис, управляющий поместьем грандмага Белекоса Эргения.
Калакис совсем не понял, как он оказался в какой-то чужой комнате, да еще и раздетым в кровати, а рядом с ним на стуле была свалена чужая одежда. Растерянно оглядевшись, он заметил тяжелый кошель и записку рядом с ним. Она привела его в полное смятение. Белекос считает, что он его предал? Дополнительным сюрпризом стала огромная сумма, что ему перепала. В кошеле оказалось 1000 золотых монет. Трижды их пересчитал в полном изумлении. Кто бы ни предупредил его при помощи записки, он очень любезно оставил ему вариант спасения. Правда, Калакис не вчера родился, поэтому на веру принять не мог даже такие мощные аргументы. А если в особняке Грандмага все тихо и спокойно, а это попытка Белекоса проверить его лояльность ему? А что, если он стоит под скрытым в углу комнаты и, усмехаясь, смотрит на него, ожидая его реакции? Стоит только пересечь границы столицы, спасаясь бегством, как Белекос выйдет из скрыта и начнет его медленно убивать за преданное доверие. Управляющий нисколько бы не удивился такому испытанию. Его господин располагал весьма нетривиальным мышлением, и ума ему было не занимать. Так что, напялив на себя чужую одежду, он вышел из гостиницы, низко наклоняя голову, чтобы его не узнали в лицо. Добравшись до ближайшей лавки, торгующей всякой всячиной, купил там маску и немного успокоился, только когда надел ее. А затем, хотя и очень боялся, направился в сторону особняка, службе в котором отдал столько лет своей жизни, утешая себя тем, что особого выбора нет. Если там все в порядке, то это все же может быть проверка хозяина, и ее надо пройти, вернувшись домой. Всякие сомнения в том, что записка его не обманывает, исчезли, когда он увидел толпу зевак, скопившихся неподалеку от владений Белекоса. Они пялились на здание, в котором зиял большой пролом в районе лаборатории. У Калакиса были накопления, почти 600 золотых монет в тайничке в его комнате, а также всякие безделушки, имевшие ценность по семейным поверьям. Но он без колебаний развернулся и пошел в другую сторону. Раз дом разгромлен, значит, это точно не проверка. На такое грандмаг бы не пошел. Следовательно, есть все основания верить написанному, и необходимо срочно бежать из города. Кто-то его подставил, но, к счастью, дала возможность спастись, если он не будет мешкать. Вариант зайти в дом и попытаться объяснить Белекусу, что он ни в чем не виноват, предъявив ему записку из золота, Калакис даже не рассматривал. Хозяин, судя по всему, понес огромный ущерб, раз те, кто его похитил, так разбрасываются с золотом. У Грандмага очень скверный характер, он будет рвать и метать. Попади Калакис в его руки, шанса выжить не будет, и смерть будет очень неприятной.
Эйсон, столица Аргента.
Последний день свадебного путешествия посвятили тому, чтобы посетить земли, подаренные мне королем вдобавок к прежнему баронскому имению, чтобы сделать мое имение достойным графа. Все равно придется сюда наведаться, иначе королю кто-нибудь настучит про меня, что я плевать хотел на его милости. Ему может тоже на меня плевать, но допускать такие вещи он не может. Не должно быть в королевстве дворян, которым плевать на королевские подарки». Так и до его развала будет недалеко. Высадились мы прямо у моего имения. Жастен, мой управляющий, первые секунды, как меня увидел на пороге своего кабинета, явно мне не обрадовался. Но так у него для этого были причины. Я уже получил результаты посланной тайной проверки. Не сходились цифры доходов и расходов в бюджете моего имения. И мы с ним оба знали почему. Решил, не откладывая, сразу этим вопросом и заняться. «Жастен, тут такое дело. Мне нужно выбрать, пойдешь ли ты в тюрьму с конфискацией всего имущества в мою пользу или...» Сориентировался тот быстро, с ловкостью неожиданной для его почтенного возраста, рухнул на колени и закричал.
«Не губите, граф, бес попутал. Все верну».
«Мы тут с графиней поездим, посмотрим, как приросло имение». «А ты тем временем садись и пиши, сколько и чего у меня украл. Вернусь и приму по тебе решение. Сразу дам намек. Чем больше правды, тем выше шансы на благополучный исход дела». Мы с Джоан вышли из кабинета, громко захлопнув дверь. «И что будешь с ним делать?» — спросила жена. «Воровал он немного, управлялся с делами ловко, и это его спасает. Если не соврет с размером наворованного... Оставлю его на этом месте. Думаю, второй раз запускать руку в мой карман он не рискнет».
«Неожиданное решение для такого юного графа», —
позволил себе вмешаться в наш разговор Сиднеш.
«Я мог бы ожидать, что вы отправите его в тюрьму или казните, но не такого прагматизма».
«Казнить или посадить легко, а вот хорошего управляющего, который сможет держать все под контролем, найти уже тяжелее», — улыбнулся я в ответ. «И самое главное, я не хочу тратить на это время. Легче перевоспитать имеющегося». Сиднеш только хмыкнул. Территорию нового графского имения мы внимательно изучили на магическом глобусе перед визитом. С 3 квадратных километров она выросла до 24. Вот она, разница между графом и бароном в материальном выражении. Как выяснилось, корона собрала в одно целое земли у 6 моих соседей, чтобы скомплектовать такое имение. Как именно, выяснять не очень хотелось. Король все же абсолютный монарх. Не все способы могут мне понравиться, если я о них узнаю. Но подвергать их сомнению, упаси боги. Это будет прямой вызов Драску Великодушному, который на самом деле совсем не великодушный, вот ни на йоту. И это для него неплохо, раз позволяет прочно сидеть на троне. У любого трона всегда такой гадюшник, что выжить на нем великодушный не сможет. Нужно быть злым и коварным. Выяснять все эти детали мне не стоило еще и потому, что ко мне прежние владельцы точно не будут иметь никаких претензий. Имело дело с ними корона, и любые претензии они могут предъявлять только к ней, чего делать не рискнут. Такое сплошь и рядом происходит, так что люди привычны. При помощи открываемых Сиднешем и Юраком порталов осмотрели мы мои земли быстро. Зачем бродить всюду, если можно открыть портал на самой высокой точке каждого нового куска моего владения и оценить все с высоты? В один из домов, оказавшихся теперь в моей собственности, мы даже зашли. По размеру он был раза в 2 больше моего прежнего баронского – да и по дизайну выглядел намного лучше. Обстановка внутри оказалась еще лучше наружного вида. Прежний владелец обладал хорошим вкусом. «Давай сделаем теперь тут наш графский особняк, милый», — ожидаемо попросила Джоан. «Да я совсем и не против. Велю Жастена тут прибраться получше и прислать сюда пару слуг, чтобы присматривали за домом». По итогам осмотра владений можно было резюмировать, что король не пожадничал. Пахотной земли у меня стало 12 километров, ее пропорция значительно увеличилась. В баронском имении пахотными была треть от общих земель, а теперь уже половина. А в охотничьих угодьях обнаружился очень солидный кластер из 200 порталов. Учитывая близость к столице, по всем прикидкам я стал владельцем очень и очень приличного имения, точно способного войти в число лучших среди аналогичных графских имений. И по форме мои земли выглядели удачно. Есть имение, которое вьется узкой полосой. Мое же, если посмотреть из центра сверху, выглядело как ладонь. И новый графский особняк, что выбрала Джоан, находился близко к центру. Мой способ путешествия порталами по территории имения был горячо одобрен крестьянами. Теперь у меня было уже 8 деревень с 2000 жителей. Каждый раз, когда мы выходили из открытого портала, крестьяне, оказывающиеся поблизости, просто падали ниц. Подымать я их не пытался, так уж тут принято. Собственный граф в компании грандмагов, выходящий из портала, другой реакции вызвать и не мог. Вернулись к Жастену, тот уже ждал меня с готовым списком. И даже 3 кошеля с наворованным у меня золотом уже на столе держал. Вид у него был бледный, в ожидании моего решения, и стоял он, не дыша, у стеночки, пока я бумаги просматривал. Мои ожидания оправдались. Желая сохранить жизнь, управляющий отразил все факты своего нелицеприятного поведения. «Ладно, сделаем так. Это украденное у меня золото раздашь крестьянам». Я выразительно посмотрел на него, не став добавлять, что проверю, он это и по взгляду понял. «Останешься на этой же работе? Оклад повыше в 2 раза, при условии, что больше в мой кошелек руку запускать не будешь». «Договорились?»
«Да, ваше сиятельство», — радостно сказал Жастен, низко поклонившись.
«И всех новых крестьян переведи на те же условия, что и старых. Пусть работает за половину урожая, а не треть. Открой за счет моих средств больницу поприличнее, по центру владений, чтобы им удобно было до нее добираться. Раздобудь мага-лекаря не меньше 12 уровня. Лечат пусть крестьян со скидкой в 95%. Разницу пусть записывает на мой счет. Расценки глянь средние по округе, чтобы не вздумал использовать столичные. За счет потока народа все равно заработает больше. Сам можешь обращаться к нему за мой счет».
«Соседские крестьяне, как прознают про такие условия, непременно начнут тоже к лекарю ходить, прикидываясь, что наши, местные», — осторожно сказал Жастен.
«Потерпи пару месяцев, мол, не замечаешь, чтобы самые тяжелые подлечились, соседи все же. А потом прикрой лавочку, оставь только для местных. Иначе слухи разойдутся, со всего королевства поедут, и я тогда точно разорюсь».
«Как скажете, ваше сиятельство», — поклонился Жастен.
«Все, работай». «Да, и через 2 месяца, когда поток чужих крестьян схлынет, проконтролируй, чтобы лекарь не начал лечить наших здоровых крестьян, не нуждающихся в лечении, чтобы зарабатывать деньги в прежнем режиме».
«Сделаю, ваше сиятельство», —